Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Кинообозрение с Андреем Загданским. Фантастический мистер Фокс Веса Андерсона. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Три звезды Голливуда. Необыкновенные американцы Владимира Морозова. Охотник и крысолов Кенни Уоткинс. Музыкальная полка Соломона Волкова. Новый символизм. Гость американского часа, художник Виталий Кумар. Афиша рождественского Нью-Йорка пестрит праздничными фильмами, от Шерлока Холмса до Аватары. Соблазнов столько, что хватит до старого Нового года, но начать этот зимний поход за развлечениями мы решили самой оригинальной новинки – детского кино для взрослых. У микрофона ведущий нашего кинообозрения Андрей Загданский.
Прошу вас, Андрей.
Фантастический мистер Фокс, вариант книги Руальда Даля, английского писателя норвежского происхождения, кстати. Это новый фильм режиссера Веса Андерсона.
And so it begins.
Welcome to the fantastic world of Mr. Fox.
Woo! Should we dance?
Мне вообще нравится фильм Веса Андерсона в целом, в принципе. Абсурдное и фантастическое сочетается в его картинах с красочным и праздничным. Они приятны для глаза и развлекательны для ума. В них есть пауза, перерыв от ежедневного, от рутинного. Словом, они не для всех, конечно, но они хороши, мне нравятся.
Особенно мне понравился фильм «Дарджилинг экспресс». Почему мне понравился? Во-первых, потому что это, конечно, экзотика. Как вы знаете, я падок на любую экзотику. Но, во-вторых, самое экзотическое там все-таки не Индия, которая добавляет красок, а их отношения людей, которые он описывает, они все чудаки. И сам он большой эксцентрик, потому что все его фильмы построены на очень странном, рваном ритме, когда неважные события происходят медленно, а важные...
Абсолютно верно.
Проскакивает.
Вы знаете, мой любимый фильм из его картин – это «The Life Aquatic» with Steve Zissou. Абсурдная история подводных приключений Стива Зиссу, которого играет Билл Мюррей. Это совершенно чудесная билиберда, где логика смещена. Еще немножко, фильм был бы абсолютно выдающейся картиной. Но в такой степени там перевернуто правильное, неправильное, важное и неважное. Другая связь событий. Эта картина, она иная. В силу того, что она основана на литературном произведении от начала до конца, она более структурно организована, чем многие другие фильмы Веса Андерсона. Она есть целостная история. Речь идет о чем? О неком фантастическом мистере Фоксе. Это умный и ловкий лис, который оказался в прямом, я бы даже сказал, драматическом конфликте с тремя живущими по соседству фермерами, которым, видите ли, надоело, что мистер Фокс ворует их кур, и они решили ни больше, ни меньше, как просто-напросто убить мистера Фокса. И надо сказать, что эти фермеры выбрали для своего чудовищного плана абсолютно неподходящее время для мистера Фокса. У него много домашних проблем. Жена не знает, но догадывается, что ее муж, мистер Фокс, нарушил когда-то данную ей клятву и опять взялся за воровство соседских кур. Дома в это время у Фокса, его очаровательной жены, гостит племянник мистера Фокса, Кристоферсон, который переживает трудные времена. Его отец болен воспалением легких, поэтому подростка Кристоферсона отправили жить к родственникам мистера Фокса и его жене. У сына мистера Фокса, его зовут Лисенок Эш, непростые отношения со своим кузеном. Кристоферсон спортивный и продвинутый, занимается карате и медитирует, свернув ноги калачиком, в то время как Эш проходит через все стадии подростковой неуклюжести. Вот такой вот семейный фон, во время которого эти три фермера решили нанести удар по мистеру Фоксу.
His life is fantastic.
If what I think is happening, it better not be.
His neighbors, not so fantastic.
This is Bogus, Bunce, and Bean, three of the meanest, nastiest, ugliest farmers in his valley.
What was that?
Первая попытка оказалась почти удачной. Они отстрелили хвост мистеру Фоксу, что, конечно же, очень унизительно. Более того, этот хвост теперь носит вместо галстука самый кровожадный и самый мстительный, самый гнусный, противный из этих трех фермеров. Такова завязка этого легкого, остроумного и совершенно нового в мидии для Веса Андерсона фильма. Это мультипликатор.
причем не просто, это кукольный мультипликат, который создан необычайно сложным образом. Я прочитал, что день они делали 1.5 секунды. И куклы сделаны совершенно фантастически, не зря он так и называется. Сегодня я шел по 5-й авеню и видел, что витрины магазинов украшены этими куклами.
А вы знаете что? Очень часто у Веса Андерсона второстепенные персонажи интереснее, чем главные персонажи. И то же самое происходит в этом анимационном фильме. Самый очаровательный, самый обаятельный персонаж – это опоссум Кайли, который оказался...
Кроме прочего, еще и дворник.
И мне очень нравится, что каждый раз, когда мистер Фокс задает ему какой-то вопрос, у Кайли в глазах появляются такие закрученные спиральки, которые отражают абсолютно полное непонимание реальности и отсутствие какой-либо ни было связи. Вот такой вот у него ужасно смешной персонаж. Я убежден, что среди всех продаваемых кукол он будет самый популярный. В этой картине есть несколько ключевых сцен и ключевых реплик. Одна из ключевых реплик. Жена мистера Фокса говорит, ну почему ты такой негодяй, почему ты опять вернулся к воровству кур? Ты же поклялся мне, что никогда больше этого делать не будешь. На что он ей отвечает, потому что я дикое животное. Мне очень нравится эта фраза, он переворачивает всю логику. Мы воспринимали их как бы, так сказать, очеловеченных персонажей, а он называет вещи своими именами. Я дикое животное, я лиса, я должен воровать кур, у меня другой судьбы нет и быть не может. И вот эта вот смена логики, мне кажется, очень удачно придумана изначально писателем, очень подходит Весу Андерсону, который, когда хочет, меняет логику своего повествования. Это очень интересный прием, и он последовательно его воплощает во всех своих фильмах. Словом, я считаю, это совершенно замечательный рождественский подарок. Классная картина.
It's all about fantastic.
You really are fantastic.
I try.
Fantastic Mr. Fox.
It's this lightning bolt.
This fence might be electric.
Well, I just hope it doesn't mean thunder, because I have a phobia of that.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сразу три кинозвезды сверкают в очередном выпуске книжного обозрения Марины Ефимовой.
Тони Кёртис. Как снимали в «Джазе одни девушки». Воспоминания популярного и очень талантливого киноактера Тони Кёртиса написаны, как заметила рецензент Ада Колхун, в темпе стаккато, то есть отрывисто. Вот, например, пассаж о режиссере Билли Уайлдере.
Он был как на шарнирах. Его словно все время било током. Не помню, чтобы он стоял или сидел спокойно. Он был постоянно в движении, как и его картины.
И надо сказать, стиль стаккато очень подходит к предмету описания. К хаотичному, талантливому, беспорядочному созданию. Зданию одной из самых смешных и нестареющих американских кинокомедий «В джазе одни девушки». Наиболее интересная и новая информация о воспоминаниях о Мерлин Монро на этих съемках и между съемками. Это был первый случай, но далеко не последний, когда актриса ужасно нервничала на съемочной площадке, иногда до паники. И Кёртис считает, что виной этому были ее учителя из актерской студии, знаменитые Ли и Пола Страсберги, пытавшиеся впрячь в систему Станиславского натуральный интуитивный талант Монро. Кёртис приводит в книге слова режиссера Уайлдера.
Пока Мерлин не ходила в студию, она была как канатоходка, не замечавшая, что под ее ногами пропасть, в которую она рискует свалиться. Но после того, как за нее взялись Страсберги, она не может думать ни о чем, кроме этой пропасти.
Не утаил Тони Кёртис и своих интимных отношений с Мерлин. И до, и во время съемок. Настолько интимных, что неясно, забеременела ли актриса от партнера по съемкам или от мужа, драматурга Артура Миллера. Рецензент замечает.
Одно очевидно. Знаменитая сцена соблазнения на яхте очень выиграла от влюбленности ее исполнителей.
В историях с Мерлин Монро Кёртис бывает иногда неделикатен, особенно когда дело касается ее абортов и выкидышей. Иногда необъяснимо агрессивен, когда сравнивает бедра мечты миллионов с бедрами польской крестьянки. Не знаю, откуда у него такой опыт. Но все эти наблюдения кажутся даже трогательными, когда исходят от самовлюбленного человека, каким, по общему мнению, является актер Тони Кёртис. То, что Кёртис преодолел свой нарциссизм и посвятил воспоминания кому-то еще, пишет рецензент книги, говорит о многом. Ясно, что даже Тони не уберегся от чар волшебницы Мерлин.
I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone.
Марк Эллиот, американский бунтарь. Жизнь Клинта Иствуда. Клинт Иствуд, которому в будущем году исполнится 80 лет, легендарная фигура американского кино. Я не говорю Голливуда, потому что Иствуд, который в молодости был супер-голливудским киноактером, в середине жизни стал независимым и абсолютно первоклассным кинорежиссером, уж никак не голливудским.
Как актер он соблазнил нас обаянием настоящего мужчины. Как режиссер изумил нас тонкой артистичностью, мастерством и масштабом. Как музыкант тронул наши сердца своим неброским стилем и неизменной человечностью. А в целом творчество Клинта Иствуда представляет собой одну из самых значительных вех в истории американского кино.
Смешно, что карьера Иствуда началась с прозвища «Человек без имени», которое критики дали его герою из вестернов Серджио Леоне. Это был ковбой, который появлялся в забытом богом городке, всегда неожиданно, всегда инкогнито, вершил справедливость и исчезал в знойном мареве, оставив за собой гору трупов и разбитые сердца женщин. И надо сказать, что в новой книге о нем, написанной известным биографом Марком Эллиотом, Иствуд представлен и в личной жизни, и в деловой, похожим на своего безымянного ковбоя и на другого знаменитого своего персонажа, нью-йоркского детектива по прозвищу «Грязный Гарри».
С молодости он был немногословен, как его герой. Дипломатичен, чтобы не сказать хитер. Многогранно одарен и внешне неотразим. И в Голливуде его вечно сопровождал гул слухов, сплетен, легенд, анекдотов и наветов, как шекспировский звук и ярость. Как его герой, Клинт Иствуд был загадочным настоящим мужчиной, в хорошем и в плохом смысле, рыцарствен, грубоват и занят мужскими делами. В его фильмах женщинам отводились роли убийц, ведьм, предательниц или, наоборот, беззащитных жертв. А в жизни, играя роль счастливого мужа, он оставался одиноким волком-соблазнителем.
У Иствуда 7 детей, от 2 жен и 3 подруг. Его многолетняя сожительница, актриса Сандра Лок, после его ухода шумными обвинениями добавила черной краски к его репутации. Но, судя по всему, это мало отразилось на жизни Иствуда. Он играл серьезные роли, участвовал в политической жизни, а главное, он стал одним из немногих американских режиссеров, допустившим в свои замечательные фильмы настоящую трагедию. «Непрощенный», «Река Мистик», «Мосты округа Мэдисон», «Малышка на миллион долларов». Из новой биографии Клинт Иствуд встает человеком, работать с которым – мечта каждого актера, оператора, сценариста, но от которого в личной жизни лучше держаться подальше. Так что если у кого-то из слушателей были такие планы, остерегитесь.
Gather round me, everybody. Gather round me while I preach some. Feel a sermon coming on me. Topic will be sin, and that's what I'm again.
Крис Уэллс Федер. «В тени отца». Дочь вспоминает Орсона Уэллса. Строго говоря, эта книга – руководство к выживанию для детей-гениев, особенно гениев-эксцентриков. Начать с того, что Орсон Уэллс назвал дочь мужским именем – Кристофер. Девочка была явно чувствительна к таланту и к артистизму и обожала отца, чаще всего безответно. Вот одно из горчайших воспоминаний ее детства.
«Я сижу в нарядном платье на ступенях лестницы с полудня до сумерек в ожидании отца, обещавшего взять меня на ланч. Он так и не пришел. Но зато, когда он приходил, он доводил меня до головокружения своей нежностью, вниманием, непохожестью ни на кого другого, развлечениями, которые он придумывал. Он был любовью моей жизни. Моя учительница сказала однажды, что такая любовь к отцу неестественна и нежелательна».
Орсон Уэллс не только знаменитый актер и режиссер, но революционер в искусстве, фигура культовая для его поколения. Он окружен был людьми одаренными, амбициозными и занятыми собой. Застенчивая девочка обычных способностей не находила себе среди них места. Когда она подалась в актрисы, отец окатил ее холодом насмешек. Мать называла ее «маленькая скука». Многообещающие отношения с мачехой, кинозвездой Ритой Хейвард, и с комиком Дэнни Кеем, в которого она была влюблена, быстро кончились, поскольку оба предмета ее привязанности не отличались постоянством чувств. В конце концов, и сам отец надолго исчез из ее жизни. Но до самой его смерти в 1985 году девочка с издевательским именем Кристофер не теряла надежды.
«Он творец, — думала я, — он ведет за собой целое поколение. Но почему он при этом не может быть еще и моим папой?»
Хорошо, что у грустных воспоминаний Крис Уэллс счастливый конец. Она нашла любящего человека и любимое дело и создала ту семью, о которой мечтала в детстве. His reputation was preceding him, and he was out on the town. It didn't matter if he let me down, I didn't care about the lies. Now all I knew was that he loved me very much, he was my hero in disguise. На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Последний в этом году необыкновенный американец Владимира Морозова – охотник и крысолов Кенни Уоткинс.
Я не раз встречал в лесу медведей. Одного видел ближе, чем в 20 метрах. Дело было в горах. Медведь неожиданно вышел из-за камней. Не такой уж большой, килограммов 100. Посмотрели мы друг на друга и разошлись. Жалко, у меня не было с собой фотокамеры. Я на оленей охотился. Такие истории сыплются из Кенни Уоткинса одна за другой. Его партнеры по охоте уверяют, что не врет. Кенни, а ты не убил того медведя? Мне не хочется стрелять медведей. Зачем? Я пробовал медвежье мясо, оно мне не понравилось. Я охотнее ем оленину, поэтому я охочусь на оленей. Кенни знает лес и точно все объясняет. Зверь опасен только если ты окажешься между детенышами и медведицей. Тогда она станет их защищать, даже если у тебя в голове и мысли нет их обижать. Во всех других случаях звери бегут от человека, боятся его. Первый раз я встретил Кенни Уоткинса в охотничьем клубе. Потолковали о калибрах, какой сгодится в горах, какой на равнине. Узнав, что я охочусь на диких гусей, Кенни тут же взял лист бумаги и набросал карту. А вот тут, говорит, на реке Гудзон есть неприметный островок, к которому на мелководье часто садятся гуси. Так что бери свой каяк и туда. Это было неожиданно. Охотники редко раскрывают свои заповедные места. Я пару раз съездил на тот остров и вернулся с добычей, хотя стрелок и невеликий. А олень однажды подошел ко мне просто вплотную. Он почувствовал, что что-то не так, и решил меня обнюхать. Я стоял как вкопанный. Он подошел на полметра, чтобы разобраться, что же я такое. В того оленя он тоже не стрелял. Мал был зверь, еще рога не отросли. По закону такого стрелять нельзя. Второй раз я встретил Кенни в ресторане «Уотерхаус» в городке Квинсбери. Пару вечеров в неделю он работал там чем-то вроде старшего по залу. Ходил между столиками, приветствовал гостей. Его многие знали. Он присаживался, сыпал байками. На этот раз не только про охоту. Я был в ресторанном бизнесе 30 лет, прежде чем стать экстерминатором, то бишь крысоловом. А с молоду работал официантом, барменом, потом подзанял денег и купил ресторан в городке Онионта. Но почему-то оставил это дело. В основном потому, что в этом бизнесе нет медицинской страховки. И когда я стал постарше, то понял, что дальше так нельзя. Вообще-то я мужик здоровый, но а вдруг что случится? Начал искать работу со страховкой. Так я стал крысоловым. Переехал на новое место, никого тут не зная, просто из-за работы. Скажи, Кенни, а почему я не видел в американских ресторанах сильно пьяных людей? Так уж они никогда и не напиваются. Нет, больше такого нет. А 30 лет назад пили по-черному. Потом появился закон о вождении машины в пьяном виде. Водителей стали штрафовать, отбирать права. За третье нарушение могут и в тюрьму упечь. Добираются и до бармена, и до владельца ресторана. You get drunk in a restaurant and you go and get in an accident. They can come after the restaurant owner, the bartender. И что, их тоже могут как-то наказать?
Oh, yeah, they can arrest you and put you in jail and fine you.
Да, конечно. Могут и владельца, и бармена, и официанта оштрафовать и тоже отправить в тюрьму. Нет, срок небольшой, но все равно неприятно. Почему так строго? А потому что какой-то парень набрался в твоем заведении и сбил человека. Да, только за то, что ты наливал пьяному, который потом сел за руль.
If somebody's driving and you overserve them, you can be held legally responsible for any damage that happens.
Потом я побывал у него дома. На стенке в полуподвальном этаже висело больше 50 оленьих рогов, трофеи. В комнатах масса снимков, сделанных в лесу и в горах. Вот смотри, это Гагара. Я снимал ее без телеобъектива. Гагара просто разрешила мне так близко подойти. Ты же видишь, снимок сделан сзади. Я тихо подкрался и птицу не вспугнул. Тихо ходить по лесу или по лугу, такое у меня не выходит. Хотя Кенни не раз инструктировал. И чтобы скорость была как у черепахи, не больше километров в час. Ты смотри, на что наступаешь. То есть не смотри, а старайся почувствовать. Если чувствуешь под ногой сухую ветку, то туда не становись. Переставь ступню на другое место. Под навесом у его дома ветер рвал старую рубаху, штаны и куртку. «Сохнет?» — спросил я. «Нет, — говорит, — это я за пару месяцев до открытия сезона вывешиваю на улицу всю свою охотничью одежду. Из нее должен полностью выветриться человеческий запах. Тогда зверь тебя и не учует. Это меня еще отец научил». Я люблю бывать на природе. Мне лет 7 было, когда отец стал брать меня на рыбалку. Никогда не забуду, как в первый раз я пошел с ним на охоту в полной темноте. Сидим мы в лесу, и вот рассвет наступает. Отец и говорит: «Посмотри-ка вот на эту красоту. Можно в церковь не ходить, вот он, Бог, вокруг нас. И вся эта красота свалилась нам на голову прямо с неба. Не надо билет в музей покупать. Смотри, не хочу».
It's amazing what's available to look at when you're in the woods, just the beauty of the woods and, you know, what God's created for us.
You always hurt the one you love, the one you shouldn't hurt at all. You always take the sweetest rose and crush it till the petals fall. You always break, crunch, the kindest heart.
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Музыкальная полка Соломона Волкова. Новый символизм. Гость «Американского часа» — художник Виталий Комар.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Становится ли привлекательнее образ нынешнего Кремля на фоне разоблачений Сталина? Об этом говорим с правозащитником, бывшим советским политзаключенным Александром Подрабинником.
Ждем ваших звонков с 23 часов, во вторых в 5 и 10 утра, время московское. Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. В Москве в Доме журналиста прошла торжественная церемония вручения первой премии Московской Хельсинской группы в области защиты прав человека за 2009 год. Премия присуждается по 11 номинациям. В этом году, вопреки регламенту, премия присуждена посмертно чеченской правозащитнице Наталье Истемировой за мужество, проявленное в защите прав человека. В больницах Москвы, Петербурга, Челябинска и Перми остаются 78 пострадавших при пожаре в пермском ночном клубе «Хромая лошадь». 50 раненых в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, сообщается на сайте Минздравсоцразвития России. В центре Москвы сотрудники милиции жестоко избили двух участников несанкционированного пикета обманутых дольщиков у здания Государственной Думы России. Оба пострадавших госпитализированы с тяжелыми травмами. 12 человек задержаны. Новый договор об ограничении стратегических наступательных вооружений может быть подписан уже в начале будущего года, заявил начальник Генштаба России генерал Николай Макаров. Пограничное управление ФСБ России проверяет информацию о задержании на территории Грузии российского пограничника Виталия Хрипуна. Ранее появились сообщения о том, что еще один российский военнослужащий попросил убежище в Грузии. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», в понедельник у блокпоста в селе Переве Хрипун обратился к сотрудникам полиции. На севере Ирака, в городе Таль-Афар, жертвами взрыва стали глава муниципального совета и три его охранника.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – музыкальная полка Соломона Волкова. Новый символизм. Гость «Американского часа» – художник Виталий Кумар. Вторую часть «Американского часа» откроет музыкальная полка Соломона Волкова, где мы назовем лучшую музыковедческую книгу года и подведем итог нашей юбилейной гоголяде. Соломон, какую музыкальную книгу вы считаете самой важной в 2009-м?
Таковой является книга под названием «Artists in Exile», которая вышла в 2009 году в мягкой обложке. Автором ее является американский музыковед Джозеф Хорвиц. И в этой книге говорится о той выдающейся роли, которую сыграли в становлении новой американской культуры эмигранты из Германии, в первую очередь, и России, вот из этих двух стран.
Вы знаете, меня всегда чрезвычайно интересовала эта тема, особенно в применении к литературе. Когда я приехал в Америку, первую книжку, которую я купил в этой стране, оказалась книжка американского литературоведа под названием «Каменная скрипка». И она рассказывала о судьбе немецкой литературной эмиграции. Естественно, я прикидывал на себя, поэтому я прочитал с огромным интересом. Так вот, если сравнить две эти великие эмиграции, немецкую, немецкоязычную, и русскоязычную в Америке, то кто победит?
Если судить по обложке вот этой книги «Художники в изгнании», то со счетом 2-1 побеждает русская эмиграция, потому что на ней воспроизведены три человека, и из них двое русских. Это Баланчин и Стравинский, а Германию представляет Марлен Дитрих.
То есть в музыке, вы считаете, наше влияние больше?
Вероятно, да, хотя это вопрос вкуса. Вот, скажем, сам Джо Хоровиц, он предпочитает немецкую музыкальную традицию. Когда он сравнивает, скажем, пианиста, который приехал сюда из Германии, Рудольфа Серкина, и оказал огромное влияние, с Горовицем, он предпочитает Серкина. Для него эта традиция сдержанная, углубленная, с почтением к автору, без вольностей, без попыток романтизации музыкального материала, представляется более благородной, более существенной, более плодотворной. И вы знаете, я с ним долгое время не соглашался. А вот сейчас я, пожалуй, знаете, как в финале фильма Стэнли Крэмера «Пожнешь бой», когда его герой, помните, взвешивает две книги. В одной руке Дарвин, в другой Библия, да. И они как-то так уравновешивают друг друга. Для меня сейчас тоже эти две традиции, каждая по-своему важны и интересны, хотя, казалось бы, конечно, мне русская традиция должна была бы быть ближе. Но я не могу сказать, что, скажем, я в данный момент, как было еще, может быть, лет 10 тому назад, предпочитаю яркую романтическую интерпретационную манеру вот такой вот сдержанной классицистской модели. А в литературе, как вы сами знаете, два немецких титана, Томас Манн и Бертольд Брехт, более, по-моему, чем уравновешиваются Набоковым, Бродским, такого рода.
Солженицыным, который проработал здесь столько лет. Да, я думаю, что это будет непросто. Пожалуй, единственная область культуры, где немецкая эмиграция точно перевешивает русскую, это кино.
Вот поэтому Дитрих оказался на обложке этой книги, о которой мы говорим. Да, конечно, когда подумаешь, как много привнесли эмигранты из Германии или Австрии, такие как Эрнст Любич, как Отто Преминджер.
Фриц Ланг.
Да, Ланг, замечательный режиссер, который невероятно влияние оказал на весь американский фильм-нуар.
Салма, а что с композиторами?
Никто не оказал такого влияния на американскую музыку и мировую музыку в целом в 20 веке, как Игорь Стравинский. Влияние нововенской школы, которая в какой-то момент была действительно преобладающим, оно все-таки, сколько, 20, может быть, лет продолжалось. То есть Шёнберг, Альбан Берг и Антон фон Веберн. А Стравинский от начала до конца, и классицистский Стравинский, и русский Стравинский, как только мы показываем музыку нашим слушателям какого-нибудь американского композитора, если у них ухо, как говорится, настроено, они тут же услышат следы Стравинского. Без Стравинского не обошелся ни один значительный композитор 20 века, даже те, которые сами по себе являются крупнейшими величинами. Например, без Стравинского не было бы Бартока, без Стравинского, в конце концов, не было бы ни Прокофьева, ни Шостаковича, хотя каждый из них великий композитор и в отдельности. Но только один Стравинский каждому действительно что-то дал. И поэтому я хочу показать пьесу Стравинского в исполнении другого эмигранта из России, который оказал существенное влияние на развитие американского исполнительского искусства. Это Натан Мильштейн, великий скрипач. Он играет русскую песню из оперы Стравинского «Мавра», которая в «Мавре» называется «Колыбельная». И сам Натан Мильштейн рассказывал мне, как он записывал эту русскую песню. И Стравинский записывал что-то в соседней студии. Дело было в Нью-Йорке. Стравинский заглянул и сказал: «Натан Миронович, вам надо это играть помедленнее». И Мильштейн говорит: «Я, к сожалению, согласился». А потом в концерте в присутствии Стравинского Лос-Анджелесе, сыграл быстро, и бесировали, всем понравилось. Стравинский сказал: «Да, и, пожалуй, побыстрее, тоже хороший темп». Мильштейн добавляет: «Ему понравилось от того, что бесировали, каждому композитору это нравится». Русская песня, о которой Мильштейн сказал, что в ней есть что-то византийское, это византийская маска, но за этой маской скрывается колоссальное напряжение.
Сейчас события года.
В 2009 году я бывал во многих концертах, во многих оперных спектаклях с великолепными составами, с международными звездами, со всемирно знаменитыми дирижерами. И все-таки я могу сказать, что на меня самое глубокое впечатление произвел спектакль, который я услышал в Джулиардской школе в исполнении студентов. Оркестр состоял из студентов, дирижировал Джеймс Канлон. И это была «Женитьба Мусоргского». И меня поразило то, что эта опера, которая при жизни Мусоргского считалась настолько авангардной, что сам Мусоргский ее не кончил, он ее воспринимал как какой-то невыразимый эксперимент. И она действительно до сегодняшнего дня экспериментальна. Каждый раз, когда я ее слышу, я поражаюсь тому, как этот гений прозрел вот эти основные элементы, из которых потом будет состоять оперный музыкальный язык. И вот эту оперу, которая и в России ставит крайне-крайне редко, вот здесь под Колесино пел китайский баритон Шэнь Янг, родившийся в Китае, получивший стипендию потом в Метрополитен, продолжавший свое образование в Джулиардской школе и в 2009 году дебютировавший в МЭТ в роли Мазетта в «Дон Жуане» Моцарта. Для меня эта постановка и это исполнение символизировали настоящее любопытство американской студенческой молодежи ко всему свежему и интересному. Тот энтузиазм и тот профессионализм, который они вкладывают вот в свое дело – я всякий раз восхищаюсь и поражаюсь этому. И поэтому я именно это выступление, этот спектакль номинирую как наш музыкальный феномен сезона 2009. Итак, отрывок из «Женитьбы Мусоргского». Шэнь Янг, баритон из Китая, поет партию под Колесино.
Вот как начнешь этот один на досуге подумывать, так видишь, что точно надо жениться. Что в самом деле живешь и вновь, а такая конец скверно становится. Вот опять пропуск не заедет.
И наконец, последний эпизод нашей музыкальной полки – завершение цикла передач, посвященных 200-летию Николая Васильевича Гоголя, музыкальной Гоголиаде. Прошу, Соломон.
Мы начали этот цикл, как вы помните, именно «Женитьбой Мусоргского». Причем я должен здесь заметить, что эта запись была эксклюзивной. Ее специально для «Радио Свобода» предоставила Джолиевская школа. А завершаем мы этот цикл оперой Родиона Щедрина «Мертвые души». Причем это не опера, а оперные сцены, как он их назвал. И он сам, комментируя это свое сочинение, сказал, что вот это его сочинение как бы состоит из двух опер. Это народная опера и профессиональная опера. Причем сочинил он ее в течение 10 лет, с 66 по 76 год, а поставлена она была впервые в Большом театре в 77 году, и тогда вот в этой постановке в Большом театре само сценическое оформление было сделано двухэтажным. Наверху был как бы народ, а внизу были вот эти гротескные персонажи из «Мертвых душ». Причем Щедрин – великий мастер гротеска. И персонажи «Мертвых душ» у него все как живые. После того, как ты их услышишь, ты обязательно, читая Гоголя, потом будешь вспоминать щедринские интонации. Но он как бы через музыку воссоздал суть второго тома гоголевских «Мертвых душ». То есть вот эту идею позитива, эту альтернативную идею миру «Мертвых душ». И она, вот эта вот как бы позитивная идея, проходит у Щедрина через всю оперу, начиная со вступления, где на народный текст, а Щедрин здесь воспользовался тем, что у Гоголя «Мертвых душах» поминается песня «Не белой снеги». И он, отталкиваясь от этого, на вот эти народные слова, сочинил свою музыку. И вот это является как бы таким знаковым музыкальным сообщением, которое и олицетворяет в опере «Мертвые души» тему народа. Юрий Темирканов дирижирует оркестром Большого театра.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в гостях «Американского часа» знаменитый нью-йоркский художник Виталий Комар, чья выставка «Новый символизм» с большим успехом проходит сейчас в Сохо.
Виталий, сегодня, перед тем, как встретиться с вами в студии, я подсчитал, что мы с вами беседуем 30 лет. В 79 году первый раз мы беседовали вместе о вашем искусстве. Тогда у обоих у нас были соавторы, поэтому первая наша беседа называлась «Дважды два». Все эти годы вы все время менялись, никогда не повторяли себя. И вот сейчас новая выставка. Представьте ее, пожалуйста.
Выставка называется «Новый символизм». Уже само название как бы дает нам понять, что на выставке много визуальных символов. Но эти символы, которые появляются в моих работах не так давно, наверное, начиная с символов Большого Взрыва, имеется в виду возникновение Вселенной, эти символы объединились в какой-то степени с моим ранним соцартом. То есть я как бы произвожу некое смыкание кругов своей собственной биографии, своих собственных предыдущих поисков.
Виталий, вы говорите «новое течение». А разве один человек может создать течение? Течение обычно создают критики, вот как импрессионизм, например, возник из бранного слова.
Безусловно, критики создают течение. Ну, например, слово «соцарт» я придумал вместе с Аликом Меламидом очень давно, где-то в 72-м году. И сначала мы называли свои собственные работы соцартом, небольшую серию, которая началась где-то в начале 70-х и где-то к середине 70-х закончилась. Потом, правда, мы возвращались. Но это слово стало нарицательным, и большая группа художников тоже стала называть себя соцартом, что мне чрезвычайно приятно. Более того, сейчас, в общем-то, любое воспоминание, любое явление визуальное, в том числе связанное с советской социалистической культурой, относят к соцарту.
Интересно, если соцарт – это гибрид социалистического реализма с авангардом, скажем так, то новый символизм – это продолжение старого символизма?
Совершенно верно. Очень много общих точек с символизмом конца XIX века. Дело в том, что чем больше я живу, тем больше я вижу неожиданных связей между, так сказать, грезой декадентов и символистов о мире ином и утопии соцреалистов о новом мире. Я думаю, что и социалисты, и ранние авангардисты были дети одной культуры. Когда я пытался написать текст к этой выставке, я хотел написать сначала что-то в духе манифеста, в стиле манифеста, но потом подумал, разве можно что-нибудь более декадентское написать, чем начало самого знаменитого манифеста «Призрак бродит по Европе».
То это есть, уже символизм.
Это уже символизм, уже декадентство. То есть они все были дети одного времени, одной культуры, просто мы преувеличивали это отличие.
Они преувеличивали, потому что они сражались и убивали друг друга, но я с вами согласен, это все одна и та же утопическая мечта, которая породила в 19 веке 20-е. А в 21-м?
В 21 веке мы сейчас живем, и мы немножко напоминаем, мне кажется, одного из героев, описанных в «Рыцарях круглого стола», волшебника Мерлина, который помнил, что было завтра, и не знал, что будет вчера. Для нас футуризм – это прошлое, это очень большой символический факт, его надо осознать. В своих работах я пытаюсь соединить футуристические элементы трактовки формы и классический метод старой живописи. Дело в том, что символизм в какой-то степени был переходным периодом от старой живописи, от живописи старых мастеров к модернизму. Все ранние авангардисты – Кандинский, Малевич, Пикассо и так далее – все они были символистами, Мондриан, естественно, и так далее. Все ранние их работы под сильным влиянием символизма. Потому что символизм даже не столько стиль был, сколько образ, концепция. Это скорее концептуальный символизм, то, что я сейчас делаю.
Как замечательно было сказано о Чехове, реализм, который истончился до символа.
Очень хорошо сказано, это совершенно точно. Чехова, кстати, очень любили декаденты. Врубель просто восхищался его степью, я наткнулся в одном из воспоминаний.
И тем не менее, разрыв между современным и предсовременным искусством гигантским. Кто-то сказал, что разница между античной статуей и христианской невелика, она просто изображает другое существо. Ангела, скажем, вместо героя. Но разница между женщинами Пикассо и Богородицей уже совершенно несуразна, не так ли?
Ну, опять же, зависит, какой период. Конечно, ранний кубизм был ближе к африканской скульптуре, естественно, в сезаннистской интерпретации, потому что Сезанн был один из немногих одиночек, который, в общем, изменил визуальную трактовку трехмерного мира. Он сделал совершенно гениальный ход, который многие не поняли до сих пор. Он наклонил вертикаль. Затем позднее мы видим это в башне Коминтерна Татлина. И вот это соединение глубокого индивидуализма сезанновского с таким архетипическим, довольно массовым африканским мифом привело к кубизму. Но если вспомнить раннюю икону, она была далека от реалистической трактовки и далека от древнеримской трактовки тоже.
Знаете, когда китайцам показали Джота и сказали, вот здесь началось наше искусство, то китайцы сказали, нет, здесь оно кончилось. Вот икона — это было то. Но давайте вернемся из исторического экскурса, который, как всегда, с вами очень интересно погружаться. Да вы мне сказали, что художники всегда хорошо знают историю. Это святая правда. Скажите, так как работают ваши символы? Как они возникают? Из чего они состоят? Какая фактура, которой вы пользуетесь?
Во всяком случае, сейчас явно оживление интереса к символам. Издаются постоянно энциклопедии, словари самых разных авторов о визуальных символах. Символы меняют свое значение. Например, возьмите самый простой символ, раньше считавшийся символом духовности, треугольник. Сейчас мы видим, как фирма Mercedes, например, выпускающая автомобили, использует этот символ как визуальный символ своей корпорации. То есть очень многое в символе зависит от наполнения, от контекста, от соседних символов. Это напоминает в какой-то степени речь. Вот я помню, на каком-то большой компании проходил, человек говорит слово «берегу». Потом я прошел, опять он говорит слово «берегу». Я говорю, что ты там бережешь? Он говорит, нет, я сначала сказал, что я встретил ее на берегу, а потом, что я берегу ее письма. То есть в зависимости от соседних слов смысл полностью менялся. То же самое и в моем новом символизме. Я хочу делать групповую выставку и открыть также бесплатную школу нового символизма, и есть много желающих. Будем стараться объединить несколько символов, чтобы получить новое значение, быть может, даже еще не существующих слов. Например, всем известен символ смерти, череп, и символ времени, песочные часы. Где-то примерно в 16 веке стали объединять эти два символа, и получился символ или эмблема, что очень близко по значению, суеты-сует, или там щиты тщеславия человеческого. На этой выставке, например, я соединяю символ вечного времени движения, это змея, глотающая свой хвост. Я соединяю это, например, с песочными часами. У меня поток песчинок соединяется таким образом, что образует хвост змеи, который проходит внутри часов.
Начиняйте символы символами, фаршируйте
их. Да, я пытаюсь соединить их в какие-то предложения, потому что я большой поклонник, откровенно говоря, Хомского, семантики, суть которой иногда заключается в том, что даже кровавые конфликты – это часто результат разного понимания одних и тех же терминов или, наоборот, одинакового понимания разных терминов. Я думаю, сейчас есть ощущение конвульсии немоты, потому что вот идут вот эти кровавые войны между представителями разных религий. И я думаю, дело в том, что мы просто где-то семантически, терминологически друг друга не понимаем. Наш язык нуждается в новых словах. Например, если я показываю пальцем на яблоко и говорю «яблоко», и слово «яблоко» может появиться в примитивном раннем языке, но треугольника нет в этом мире. Только если я нарисовал треугольник, появляется слово «треугольник», если мы указали на него пальцем.
То есть вам нужно заменить аристотелевскую реальность платоновской.
Совершенно верно. То есть существуют какие-то понятия в нашем языке, которых нет в окружающем мире. Это были названия символов, визуальных символов. В этом когда-то была большая роль пиктограмм и диаграмм, когда еще не отделялось изобразительное искусство и письменность. Это было, наверное, 1005 назад, примерно, по каким-то там соображениям эрудитов.
Скажите, пожалуйста, а какую роль играет советская символика в вашей новой работе? Дело в том, что эта символика, символика тоталитарная 20 века, по-прежнему взрывоопасна. Вот, например, в Латвии запрещена символика как коммунистическая, так и фашистская. Это просто преступление носить комсомольский значок или свастику. Какую роль играет вот эта тоталитарная символика, которая была столь важна для социартовского движения в вашей новой работе?
Хотя, конечно, серп пересекает молот, но, тем не менее, структура осталась креста, это пересечение. Один из популярнейших методов создания символов – это пересечение разных вещей. Например, я помню, когда я учился в Строгановском училище, на каком-то празднике нужно было оформить, я помню, нарисовал кисть, которая пересекалась с чем-то вот вроде цветка там, или вроде ветви и так далее. То есть символ пересечения – это как бы механизм создания новых понятий и новых эмблем. Так вот, пересечение молота и серпа – это, на самом деле, для человека, умеющего читать символы, очень интересный и совершенно, как бы я бы даже сказал, антисоветский символ. Просто у Ленина, может быть, недостаточно было визуального символического воображения в какой-то степени, когда он одобрил этот символ. Вообще, молот принято считать фаллическим символом, потому что он наносит ритмический удар и соответствующую форму с утолщением на конце. А серп исторически – это было то орудие, которым кастрировали Хроноса. То есть серп и молот оказался символом, на самом деле, для человека изощренного, символ кастрации исторического времени. То есть мы возвращаемся к идее Маркса, что коммунизм будет последним строем, и после этого ничего не будет, и история остановится.
То есть это ваше представление, интерпретация конца истории Фукуямы, да?
Совершенно
верно. Молот. И вот эти новые контексты вы создаете на вашей выставке.
Я стараюсь понять, какие новые контексты возникают. Иногда возникают какие-то таинственные ощущения, иногда они дают ощущение беспокойства, но я знаю, что вот, например, соединение песочных часов и русского алфавита, который там пересыпается как песчинки, дает мне какое-то совершенно другое отношение к моей материнской русской культуре.
Виталий, как проходит выставка? Как встречают ваши новые идеи?
Я думаю, что это вообще едва ли моя не самая лучшая выставка. Того же мнения, кстати, Рональд Фильман, хозяин галереи, который выставляет и меня, и Меламиду, и Энди Уорхола, он выставлял многих известных художников, начиная уже с начала 70-х. Он сказал, что это одна из лучших выставок, которые он вообще это делал. И я думаю, здесь дело не в каких-то там тонкостях вкуса или невкуса. Дело в том, что приходят люди, которые меня дожидаются, они стараются узнать в галерее, когда я буду, они задают вопросы. Это неожиданная для меня реакция. Я хожу каждую пятницу и встречаюсь там с группой людей. Иногда это много людей приходит, иногда меньше. Но вопросы, которые мне задают, для меня очень важны. Я в последнее время сделал несколько лекций в университетах и в музеях на тему связи духовности, это старый вопрос русской культуры и вообще мировой культуры, и иронии. И мое представление о иронии, в частности, о самоиронии, очень сильно изменяется. Более того, я начинаю понимать самоиронию как способ духовного очищения. И для меня это довольно новая теория, новая идея, и для многих зрителей это тоже новая идея, и мне кажется, у людей возникают вопросы, что самое важное.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Гиннесом. В этом выпуске принимали участие Андрей Загданский, Марина Ефимова, Владимир Морозов, Соломон Волков и Виталий Кумар. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenes@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов во вторник.
Как вам живется в России 21 века?
Как мне живется? Я так предполагаю, так же, как и жилось в 16, 17, 18, 19 и 20 веках. Практически модернизации российского общества не произошло за это время.
Я вот как пенсионер могу сказать, что я еще до сих пор работаю. Если бы нам платили пенсию нормальную, было бы прекрасно. Потому что все есть, все можно купить, но шансы не позволяют.
Каждый патриот России ответит, что какая она ни была, это твоя родина, это твои проблемы и твои беды. Это мой язык, мои знакомые, мои родные, мое детство. Как бы ни было сейчас, это все равно мое. Не отрекаются и не ругают.
Как в любом капиталистическом бардаке. Фактически, в принципе, жизни прямо противоположны тому, что провозглашается. Власть денег, власть власти. Полное слияние того и другого. Я не вижу желающих это преодолевать.
Я говорю себе и детям, что надо менять к лучшему, в ту среду обитания, в которой мы живем.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5820, 6105, 9405. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».